Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Мария Меркулова, Алексей Тимофеев в студии «Обозреватель». Маш, привет.
Привет, Леша.
Вновь обращусь к слушателям. Предложу им посмотреть видеотрансляцию эфира на YouTube-канале «Радио «Спутник». Можно посмотреть также записные программы. В общем, много всего интересного, важного, полезного для вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а мы к нашей сегодняшней теме. России нужны юридически значимые и долгосрочные гарантии безопасности от США. Об этом говорит российский президент Владимир Путин. Заявление было сделано на расширенном заседании коллегии Министерства обороны страны. Однако даже такие договоренности нельзя назвать нерушимыми, считает президент страны. На фоне обострения риторики между Москвой и странами НАТО, а также консультаций с Вашингтоном о стратегической стабильности, Путин провел телефонные переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили предложенные России документы по безопасности и Украину.
Да, и созвонился также Владимир Путин с Эммануэлем Макроном, французским лидером. Ну, во-первых, Макрону сегодня день рождения.
О, поздравляем.
Да, поздравляем его, безусловно. Но, конечно, и о делах поговорили, само собой. Все те же вопросы безопасности, так как это непосредственно касается и имеет самое прямое отношение к Европе, и невыполнение Киево-Минских соглашений. Об этом тоже поговорили. Еще несколько заявлений Владимира Путина с расширенного заседания коллегии Минобороны. США уничтожили Югославию, вошли в Ирак и Сирию. Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас пытаются делать на Украине, это не за тысячи километров от национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор. Мы не хотим такого развития событий. Если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут. А при размещении гиперзвукового оружия до 5. Некоторые недоброжелатели России интерпретируют предложение по гарантии безопасности как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет. Ну и кроме того, были сделаны заявления о боеготовности российских вооруженных сил. Но к этому мы чуть-чуть попозже обратимся и также обратим внимание на заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу. Пока вот такой политический расклад. Да? То есть мы что еще знаем со слов Владимира Путина, что Джо Байден дал поручение для того, чтобы сформировать какую-то экспертную группу, чтобы можно было вот к этим переговорам по стратегической стабильности
перейти. Это очень важный, можно рассматривать как важный месседж, сигнал. То
очень.
Соединенные Штаты не отвергли, так сказать, сразу, да, а все-таки, да, там были заявления не первых лиц о том, что предложенный России план содержит как и абсолютно неприемлемые пункты, так и те, что можно обсуждать.
Ну, в общем, это нормально. Да, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии как раз Карен Донфрид говорила, что есть то, на что никаким образом США пойти не могут, мол, а есть то, о чем мы готовы разговаривать. Кроме того, западная пресса пишет, что ссылаясь на свои источники дипломатические в странах НАТО и в руководстве этих государств, что нету единого мнения по поводу переговоров с Россией. Ни кто должен вести эти переговоры, ни какие конкретно пункты следует все-таки, по каким пунктам дискутировать, а какие просто нужно отмести. Ни формат, ни время, ничего не понятно. Мол, нет консенсуса. А Латвия, Литва и Эстония уже отвергли все требования Москвы. Само собой. В общем-то, здесь другого и не ожидалось. Ну, США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности в Европе. Это слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Так что надежда есть.
Свет
в конце туннеля брезжит.
Да, я еще раз повторю, да, сам факт того, что, собственно, не отвергли с самого начала, хотя могли бы, учитывая нынешний уровень нынешних отношений, могли бы, так сказать, мы даже рассматривать не будем.
Но ты помнишь, с чего начиналось президентство Джо Байдена в смысле переговоров, в смысле вот внешней политики? Одним ведь из первых его задач, он буквально только заступил на пост, прошла инаугурация там 20-го, что ли, января 2021 года, и сразу перешли к закреплению и продлению договоров тоже о стратегической стабильности по этим вопросам.
Но там еще
так
были...
что какая-то все-таки есть политическая воля.
Ах, там столько заявлений было сделано, в том числе там, что мы не будем никуда вмешиваться и так далее.
Это
будем,
да,
но
да,
при этом
да,
будем
но
продвигать
при этом.
Демократию, да, да. Что для нас не важно, но мы будем бороться, значит, с коммунистическим режимом. Ну вот, так сказать, все это в духе...
Ворох целый, да.
Ну что, подключим к нашему разговору эксперта, руководителя аналитического центра Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов с нами на прямой связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте, слушатели.
Александр Евгеньевич, вот смотрите, если, так сказать, взглянуть на очередность контактов Владимира Путина. Сначала вот эта история с планом России была адресована непосредственно Соединенным Штатам Америки. Сложилось ощущение у некоторых, что, в общем, это в парадигме даже можно рассматривать российско-украинских отношений, да, и статьи Медведева, в которой было сказано, что что нам говорить там с Украиной, надо говорить с Соединенными Штатами. И поэтому в отношениях с НАТО, что нам тоже там говорить с европейскими странами, когда мы будем говорить с теми, кто принимает решения, с Вашингтоном.
США, в свою очередь, естественно, говорят, что никаких решений они принимать не будут без консультации со своими европейскими партнерами, кого это касается напрямую.
Да, они про Украину говорят точно так же,
да?
Но сейчас мы видим, что обсудили эти планы с новым немецким канцлером, с президентом Франции. О чем это говорит? О неком, ну, просто так положено, да, в рамках дипломатии, в рамках международных отношений. Ну, это же их тоже касается, поэтому мы тоже поговорим.
То есть это дежурные беседы или это действительно
или
по
это
существу?
Ключевые, да, ключевые контакты.
Ну, на мой взгляд, те тезисы, которые были изложены Москвой, они были прочитаны как в Штатах, так и в Европе. И ключевые европейские лидеры, которым сейчас перед ними тоже стоят непростые вопросы, которые связаны в том числе с украинским урегулированием, стоит ли продолжать плясать под американские дудки и делать, так сказать, вот этот, и находиться в подчиненном состоянии, исполняя только волю Вашингтона, или пора уже, что называется, распрямить плечи европейцам и сказать: друзья, те друзья, которые с той стороны Атлантики, мы тоже есть на этом поле, мы не хотим становиться потенциальными мишенями для российских ракет, но как бы никому не хочется из-за какой-то, извиняюсь, Украины, в европейском, конечно, представлении о Восточной Европе, окончательно испортить с ключевым ядерным гегемоном отношения на общем евразийском пространстве, потому что, в отличие от Штатов, европейцы нам соседи, нам с ними жить и торговать, наш торговый оборот еще до пандемии почти в 10 раз превышал оборот с американцами. Поэтому у нас гораздо больше совместных тем с европейцами для диалога, чем с Вашингтоном. И если не считая стратегический диалог по ядерным вооружениям, нам вообще с американским, по сути, больше не о чем разговаривать. Потому что если не брать их бесконечное участие на евразийском пространстве, они как каждую бочку-затычку лезут, то если, собственно, если их оттеснить с нашего пространства, их просто не будет на геополитическом поле. Ну, в таком, конечно же, в глобальном смысле для России, потому что сейчас Россия зависит от Вашингтона практически исключительно в стратегических контактах, потому что если убрать, собственно, ядерную составляющую, а о чем мы тогда говорим с американцами в Европе? Надо пора уже переходить говорить. Статья Медведева-то говорила об Украине, но не о Евросоюзе. С европейскими лидерами нужно говорить в двусторонних отношениях и выстраивать новые отношения. Обратите внимание, что тот же самый Макрон, который немало понял, наверное, про своих вашингтонских партнеров только за последние несколько месяцев неприятного, и которому нужно переизбираться во Франции, и он идет на очень прямой и очень деловой разговор с лидером России, и остальные лидеры Европы не менее заинтересованы в двусторонних отношениях с Россией, в том числе ключевой игрок Германия, которая становится центральным газовым хабом Европы, и в том числе другие государства, вовлеченные в альянс НАТО, в том числе предоставляющие территорию для
размещения
ядерного оружия.
Мы-то помним там и Сирию, и Афганистан, и Ливию. Дела с одной стороны НАТО, а с другой стороны решение-то все равно остается за Соединенными... И Югославию. Решение-то остается за Соединенными Штатами.
И, ко всему прочему, да, есть еще правда. И позиция европейских столиц, в том числе Парижа, в том числе Берлина. Александр Евгеньевич, что вот и вооружение, вооружение и контингент американский. Это тоже для них, мол, гарантии безопасности от якобы мнимого, мы это понимаем, нападения России. То есть у них тоже есть интерес. Они не хотят становиться мишенью этого противостояния, но при этом хотят чувствовать свою защищенность с помощью в том числе американских или объединенно-натовских сил.
К сожалению, для Европы с военной точки зрения они уже никак не могут себя обезопасить от российских вооружений. И в случае потенциального военного конфликта им все равно не жить. Давно это пора понять европейцам, поэтому за ними последнее слово. Если они допустят продолжение антироссийской риторики раз, нагнетание вооружений на Украине, вообще у западной границ России два, если они позволят американцам разместить на своей территории не только ядерные бомбы, которые сейчас находятся, Б-61-12, но в том числе и новейшие ракеты, томагавки к установкам МК-41 с ядерными боеприпасами, тогда разговор с Европой перейдет в совсем другое русло. И если честно, это газовая труба, это не, на ней свет-то не сошелся, это не самый главный фактор нашего российско-европейских отношений. Есть и масса других взаимодействий. И нам, допустим, потенциально сейчас, если мы выйдем на ожесточение отношений с Европой, кому от этого будет лучше или хуже? Тут надо взвесить приоритеты. И прежде всего взвешивать придется европейцам. Тем более, коллеги, самый главный фактор. Америка очень сильно ослабла. Вашингтон сейчас на международной арене потихоньку пинает все, кому не лень. Сначала начали китайцы. Сейчас продолжили саудиты. Обратите внимание на Объединенные Арабские Эмираты, на новую риторику. Обратите внимание на новую риторику, в том числе и ряда европейских государств, в том числе и тех, кого не пригласили на демократический саммит, понимаете? То есть американцы сами, что называется, выстраивают свой новый ореол своего влияния, сами ругаются и ссорятся с ключевыми своими союзниками, в том числе и в евразийском пространстве. И сейчас, когда... Извините, они уже не главный гегемон планеты, они уже не мировой полицейский, они далеко не смотрящие за человеческой цивилизацией. Они уже страна, одна из тройки, одна из ядерной тройки, одна из большой экономической двадцатки, но вовсе не первое государство на планете. И даже в Европе это начинают понимать. Причем там прозревают политики, они начали смотреть на карту вообще планеты. Что такое Европа в современной цивилизации с гиперзвуковыми скоростями? Это аппендицит на теле Евразии, это крохотная территория, если внимательно вглядеться в Евразию. И при тех дикорастущих рынках, Индостан, Китай, Юго-Восточная Азия, чем будет Европа через 10-15 лет? Это тоже большой вопрос.
Вот, Александр
Ильич, поэтому они тоже понимают, пора меняться во внешнеполитической риторике, пора менять отношения с Россией и пора менять отношения Европы с Америкой. Потому что Америка давно оборзела, берегов не чувствует и даже своих партнеров за людей, извиняюсь, не считает, если мы проанализируем буквально последние действия за последний год.
Вот, Александр Евгеньевич, давайте для общего понимания сейчас вот от определенных деталей ненадолго отвлечемся. То, что происходит сейчас. Вот эти российские предложения по стратегической стабильности, по безопасности, гарантии безопасности, они включают в себя, по сути, аспекты из самых разных уже отсутствующих, уже не действующих договоренностей, соглашений, которые казались когда-то железобетонными, соглашения с теми же Соединенными Штатами, те же самые ракеты, да, средней и меньшей дальности, их размещение на территории европейских государств. Насколько сейчас момент ключевой в смысле действительно стратегической безопасности? И касается это не только там континента европейского, не только Евразии как материка, но и вообще глобальной. То есть на какую перспективу мы сейчас смотрим, она у нас перед глазами разворачивается, насколько существенным и весомым может быть подобное соглашение, если оно все-таки его удастся заключить?
Ну, наверное, понятно, что все пункты американцы не поддержат. И наверняка выставят свой список условий, в том числе и к России.
Вот будет интересно,
там
какой, да. Там вы увидите
их требования. А требования у американцев будут очень серьезные. Уходите из Крыма, уходите оттуда, отсюда, вводите базы заграничные, а у нас их все больше и больше. Прекращайте влиять на внешнюю политику в других регионах планеты. То есть американцы тоже могут выставить перечень условий. Конечно, они дико раздражены, и прежде всего раздражение оборонно-промышленным комплексом. Кстати, последней каплей стал удар по спутнику на низкой орбите, который продемонстрировал возможности противоспутникового оружия России. То есть последняя ставка, на что делала Америка, это космос. Это вот и новейшие системы, которые стали вводить в космос. Это Х-37 и другие разработки. Эти все миллиардные инвестиции опять улетают в трубу. Потому что Россия демонстрирует не просто возможности, а решимость наносить удары. Пусть пока демонстрационные, но завтра они могут быть реальные. Переходить на ядерный конфликт, понимаете, они что же там не совсем больные люди. Можно сколько угодно мериться мускулами, но когда речь пойдет об ядерных ударах по городам России и США, я думаю, на всех сторонах есть прекрасное трезвое понимание. Допустить этого нельзя. Тем более для американцев есть еще один гегемон ядерный с возможностями доставки боеприпасов до территории США во всех сферах, используя все носители. Это Китай. И если Россия будет продолжать свой стратегический диалог с Китаем, с кем останется США? Они так любили раньше рассказывать, что Россия там с ней только КНДР, до Венесуэла, до диктаторы. А очень быстро оказывается, что американцами никого не останется. Последний саммит демократии показал, там одна Африка и Южная Америка. Уже даже европейские государства выпадают
в забой. Мне кажется, обесценивать или недооценивать тоже там не стоит, иначе мы бы с ними не разговаривали.
Я Александр Ильич,
вот хорошо, понятно.
Баланс,
да.
Баланс меняется, коллеги,
безусловно. Смотрите, ну, делая такое предложение, я думаю, что наши там стратегии, российские стратегии прекрасно понимали, да, что, так сказать, что американцы могут принять, что не могут. Понятно, что в рамках вот этого дипломатического документа оборота очень часто завышаются ставки в документах, да, для того, чтобы была возможность маневра,
и
да,
возможность маневра, да,
отступить, чем-то поступиться. Российский президент обозначил красные линии, так сказать, невозможность размещения американской военной инфраструктуры на Украине. Это было обозначено как красная линия. Все, дальше нее нельзя. Вот это нельзя допустить. А на ваш взгляд, вот если придумать какой-то антоним красным линиям, типа там зеленый пунктир для России, вот то, что Россия может себе позволить, учитывая американские аппетиты. Вот что бы это могло быть? Вот что Россия может, чем Россия может поступиться?
Вот, да, из этого списка я просто напомню, Леш, то, что ты сказал про размещение на Украине американских вооружений. Кроме того, есть в предложениях России по гарантиям безопасности не вступление бывших советских республик в НАТО. И что?
Ну и договор ракеты средней меньшей дальности,
да,
о которых
и РСНД, да.
В общем, чем Россия может поступиться в рамках вот этих вот отношений Россия-НАТО?
Ну да, коллеги, то есть ключевые условия нам предъявляют, по сути, 2-3. Мы предъявляем, вы не размещаете ракеты в Европе. Это очень важно для нас, американские прежде всего. Вы на сопредельных, не только Украина там указана, на сопредельных с российскими границами государствами не размещаете наступательные вооружения. То есть, естественно, американцы могут поставлять по военным техническим договорам украинцам стрелковое оружие, даже высокоточные отдельные, так сказать, изделия, вроде снайперского оружия, средства радиоэлектронной борьбы, прицелы, амуниции, все что угодно, но не наступательные стратегические, тем более, вооружения. Нас прежде всего интересует ракетное вооружение и пусковые установки, способные доставлять ядерные боеприпасы. То есть мы прекрасно понимаем, что Москва, если посмотрим на карту, то у нас НАТО ближе всего где? Прибалтика. Примерно 800 километров, это как раз Латвия, Эстония и Литва, вот она Прибалтика.
Но Литва-то туда
чуть
дальше,
дальше,
да,
находится. Польша, там 1300, Румыния 1500. Ну, в общем, в любом случае, если от Харькова до Москвы, извиняюсь, 600 с небольшим километром. Угу. Подлетное время, как вы сказали абсолютно правильно, уменьшается как минимум в два раза. То есть и здесь вопрос
Александр
уже...
Александр, простите, пожалуйста, эти вызовы понятны, да, все буквально на пальцах, так сказать, президент объяснял, показывая, как ракета может долететь не за 10 минут, а за 5, что, конечно, понятно, противоречит интересам национальной безопасности России. Но это понятно. Россия что может предложить в качестве компромисса? Вот вы не будете размещать... ракеты, да, ракеты на Украине, там в Латвии и Эстонии. А мы вам взамен что?
Во-первых, Россия сейчас обладает расширяющей сетью своего представительства, в том числе и за рубежом. Возможно, речь идет об отказе от размещения параллельно. Американцы же угрожают размещать просто ракеты малой и средней дальности. Но и мы же можем угрожать их зарубежной инфраструктуре своих зарубежных военных баз. Это раз. Во-вторых, возобновление стратегического воздушного диалога. Опять же, если завтра наши ракетоносцы полетят над американской территорией, никому там веселее не станет. В-третьих, отказ от возможного приближения гиперзвуковых носителей от территории США. Возможно, обсуждаются и эти вопросы. Потому что пока еще мы говорим о возможностях гиперзвуковых ракет корабельного, размещенного на военных кораблях, либо подводных носителях, они же могут очень близко приближаться к американским берегам, а могут не приближаться. И это очень важный вопрос подлетного времени до американских центров принятия решений. На самом деле есть о чем поговорить. Расширение арктической инфраструктуры. Насколько мы можем ее расширять дальше в сторону Северного полюса и еще больше угрожать американцам. Потому что наилучший удар наносить все-таки по ним, наверное, со стороны полюса. То есть и масса других факторов, которые могут повлиять на стратегическую стабильность между двумя крупнейшими обладателями ядерных потенциалов.
Вот, поэтому, Александр Евгеньевич, да, вы сейчас это все перечислили. Мы определенные регионы уже назвали, союзники, территории, которые близки, соответственно, границам России и к центрам принятия решений в России, и ключевые точки, например, в Соединенных Штатах. А что изменится от того, что, допустим, хорошо, будут приняты вот эти гарантии безопасности, будут подписаны какие-то соглашения, какой-то договор, насколько он надежен, это отдельный пункт для беседы. Чем это будет отличаться от того, что США и Россия понатыкают на территории своих союзных государств максимально близко друг к другу, друг у друга на заднем дворе вот этих всех вооружений, и, в принципе, это тот же самый паритет? Вот, а в чем,
знаете,
разница?
У нас ведь очень много вопросов, связанных с этой угрозой. Условно говоря, придется ли России переносить столицу из Москвы в Красноярск, или не придется через 2-3 года, когда гиперзвук будет стоять на вооружении НАТО? И когда удар, возможный ракетно-ядерный по Москве, вы не успеете даже предотвратить в случае ложной угрозы. Насколько короткий подлет, некогда будет согласовать. И придется наносить ответный удар, который может вызвать ядерную войну. Поймите, это вопросы уже спасения человеческой цивилизации. От этих сближений двух ядерных потенциалов зависит жизнь человечества на планете.
Вот, и, соответственно, мы получаем ответ на вопрос, почему нельзя просто утыкать территории союзных государств максимально близко друг к другу.
Что будет дальше? Ракетами. Мы с вами вместе и с вашей редакцией переедем в Хакасию работать. Бог с вами, мы поработаем там. Сколько это обойдется российскому бюджету, эта переброска? Возможно, что это и стоит уже сейчас заниматься этим вопросом, потому что угроза, они никуда не денутся. С Байденом мы договоримся. В 2024 году придет другой президент, и мы будем заново садиться договариваться с американцами, подписывать новые бумаги, потому что каждый новый президент американский обнуляет достижения предыдущего на внешнеполитической арене. Мы это наблюдаем уже, как Трамп обнулял Обаму, а потом Байден обнуляет Трампа. А кто будет следующий по счету? Мы даже сейчас предположить с вами можем, но вряд ли угадаем. Поэтому я считаю то, что эти договоренности, естественно, ненадолго, это 2-3 года. В 2024 году придется их переписывать заново.
В любом случае, да?
Это реальность, в которой мы находимся. Если мы сейчас не заставим американцев, главное, отказаться от размещения дополнительного ядерного оружия, новых носителей и вообще в целом от расширения на восток своих пусковых установок, нам придется переносить столицу России в центр страны. Мы по-другому не обезопасимся. Мы никак больше не усовершенствуем ПВО на расстоянии удара 5-7 минут по подлетному времени. Это тоже надо понимать. Поэтому американцы приблизились к самой главной красной черте. То есть под угрозой именно Москва. Москва. Остальная территория России, ее еще надо и поразить. Этим ракетам нужно туда еще долететь и преодолеть все эшелоны нашей противоракетной и противовоздушной обороны. А вот Москва находится под прямым ударом. Все центры политического и военного решения находятся в Москве. И это ключевой вопрос сейчас для Москвы, на мой взгляд, опять же.
Скажите, пожалуйста, а Ну вот вероятность, так сказать, заключения в итоге давайте обсудим. Насколько вероятно, учитывая собственно, ваш тезис о том, что это на 3 года и так далее, учитывая обстоятельства, о которых говорили там в нашем МИДе, что Соединенные Штаты будут там затягивать всю эту историю.
И учитывая, что у нас 25 секунд.
Да, насколько вероятно?
Олег, я думаю, то, что будет принятый ряд документов. Естественно, все требования выполнены не будут. Да и мы не будем выполнять требования американцев, которые последуют за нашими вопросами. Главное договориться о ядерном сдерживании и стратегической безопасности. Наконец-то. После Женевы договоренности конкретные, ну, как бы, не были изложены на бумаге.
Понятно. Спасибо большое. Руководитель аналитического центра Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был с нами на прямой связи. Сейчас новости, после чего продолжим.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. Вначале срочные сообщения, которые приходят из Донецка. Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики о возможной провокации Киева с использованием химикатов в Донбассе сообщает, что Донецк готов к любым провокациям Украины и защитит своих граждан. Подробности последуют. 2 из 5 российских военнослужащих, которые попали под лавину на юго-осетинском участке Транскавказской магистрали, доставлены в медицинский центр Цхинвала. Местонахождение 3-го установлено, поиски еще 2 продолжаются. Об этом сообщается со ссылкой на главу МЧС страны Азамата Чучеева. Итак, 2 российских военных удалось извлечь из-под лавины, неживые, направлены в республиканскую больницу. Еще 1 нашли, он выходит на связь со спасателями. Сейчас ищут еще 2. Уточняется, что работы по поиску будут продолжаться всю ночь. Ранее мы рассказывали о том, что под 2 на юго-осетинской части Транскама попало строение, где находились 5 российских военных, которые охраняют Рокский тоннель. Россия поддерживает инициативу президента Палестины Махмуда Аббаса о проведении международной конференции по палестинскому вопросу. Об этом сказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он выступил на заседании Совета Безопасности. Полянский подтвердил готовность Москвы содействовать преодолению межпалестинского раскола, что должно способствовать продвижению процесса ближневосточного урегулирования. Митингующие снова пытаются прорваться к зданию парламента Абхазии, передает с места событий корреспондент агентства РИА Новости. Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь к комплексу правительственных зданий. Ранее оппозиция собралась в центре города. Она выражает протест властям из-за провальной работы по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. Перенос пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара» опять на сутки до 24 декабря вызван проблемами, которые связаны с наземным оборудованием, а также с погодными условиями, которые признаны неблагоприятными. Об этом сообщается со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Для омикрон-варианта штамма коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Следующий выпуск новостей в нашем эфире менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Мария Меркулова, Алексей Тимофеев, обозреватель «Радио Спутник» в студии. Говорим мы на тему расширенного заседания коллегии Минобороны, точнее, тезисов, которые там прозвучали.
Да, и информация, которая была озвучена.
Все касается гарантий безопасности в рамках отношений Россия-НАТО, а если, так сказать, говорить прямо, Россия-США.
Да, если говорить прямо, то действительно так. Мы разобрали тезисы и заявления, озвученные Владимиром Путиным. Уже что Сергей Шойгу, глава Минобороны, сказал? Во-первых, несколько заявлений. Доля современных вооружений в российской армии достигла 71 с лишним процента. В ядерной триаде 89,1%. Это современные вооружения. И вот эта цифра 89,1% это исторический совершенно рекорд. США готовят провокации на востоке Украины. Их будут проводить американские ЧВК с использованием химического оружия или неизвестных химикатов. Также Сергей Шойгу сегодня сообщил вот такую информацию, что те самые наемники, да, получается, вот этих частных военных компаний американских, они тренируют сейчас спецназ украинских силовиков для, видимо, каких-либо масштабных военных операций. Кроме того, добавил Сергей Шойгу, что в Восточной Европе размещены американские подразделения, 8 тысяч человек. Вот такие цифры были озвучены. По российским вооружениям. Получила Россия первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми крылатыми ракетами. Создан первый авиаполк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В 2022 году начнутся серийные поставки морской гиперзвуковой ракеты «Циркон». За 4 года Россия удвоит количество крылатых ракет. К 2030 году для флота построят 34 корабля и подводные лодки. Ну, в целом, 34 судна.
Судна, да.
Да. И дополнительно, в 2022 году в России на боевое дежурство встанет 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».
Ну, в общем, есть чем похвастаться военному ведомству России.
Все выполняется и даже перевыполняются планы.
Да, зам главного редактора портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко с нами на прямой связи. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, действительно, вечер добрый. Но давайте по порядку начнем. Сначала, что касается опасностей на Украине, да, по донбасскому, так сказать, направлению. Вот эти заявления о возможной провокации с использованием химического оружия. Если у нас есть эта информация, как, на ваш взгляд, Россия может...
И ну, должна сказать, предупредить, ли, и будет ли,
да, предупредить это делать, эту опасность?
Ну, смотрите, уже то, что наш министр обороны озвучил это, фактически выведя это в публичное пространство, теперь любое подобное событие в этом регионе, ну, как бы логически должно оцениваться как воздействие со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть пока наша реакция нашей страны является то, что мы вывели в публичное пространство эту разведывательную информацию. Это не единичный случай. Мы знаем прекрасно, что сколько раз использовалась эта информация для того, чтобы проводить атаки, проводить различного рода операции в той же Сирии. Поэтому введение в публичное пространство – это первый и наиболее явный шаг реакции на это.
Но ведь я согласен.
Это уже, да, предупреждение просто... как бы само по себе, то, что, мол, мы все видим, мы все знаем.
Ну да, и просто озвучивание, действительно, это тоже можно рассматривать как шаг, такой шаг для сдерживания, да. Но там же, в том числе, российские граждане на этой территории, ну, чтобы, собственно, это оружие им не повредило, могут быть какие-то конкретные, так сказать, шаги по предупреждению подобного удара?
Ну, это уже работа специальных служб, специальных подразделений, чтобы не допустить развития подобных ситуаций. Угу. У нас уже имеется у наших вооруженных сил и спецслужб опыт ликвидации и предупреждения подобных ситуаций в той же Сирийской Арабской Республике. Поэтому я очень надеюсь, что ничего подобного на территории ДНР, ЛНР не случится.
Да, безусловно, мы тоже очень-очень на это надеемся.
Украинский режим, я бы хотел добавить, он достаточно безбашенный и находится, безбашенный на полную голову, и находится в очень сложной ситуации и экономической, и политической. Потому что, ну, как вот, ну, все взрослые люди понимают, что в результате какого-либо события всегда есть какие-то бенефициары, приобретатели, выгодоприобретатели этого дела. выгодоприобретателем конфликта на Донбассе является, как это ни странно, правительство Украины. То есть, по идее, когда Зеленский приходил к власти, он говорил под лозунгом, что я решу эту проблему. Может быть, он даже и хотел ее решить вместе со своими КВНщиками. Но мы как видим, что радикально...
Не сложилось, не срослось.
Не сложилось, не срослось, да.
Дмитрий
Хотели
Витальевич.
Как лучше, получилось как всегда.
Витальевич. Увы, да, Дмитрий Витальевич, если мы говорим о наших, именно о том, что вот российские вооружения, поступающие сейчас в вооруженные силы, то, что сегодня было озвучено, в целом, много, мало, что из этого вас впечатляет наибольшим образом, что из этого впечатлит партнеров российских, зарубежных?
Ну, впечатляет, во-первых, то, что все поступает. То, что
несмотря ни на какие препоны, да, в том числе?
В том числе, да. Потому что это стало заметно, когда, ну, фактически Сергей Кужегетович пришел на должность министра обороны, очень быстро все начало меняться. Я просто, ну, как у всех выпускников военных училищ, бывает, так, ну, на различного рода юбилейные летия мы ездим к себе, смотрим свои казармы, я просто вспоминаю, свою казарму, в которой я учился, построенную еще во времена гусар, из такого красного кирпича. Вот. Я помню, как у нас было, как сейчас у них. У них там стоят кетлеровские тренажеры, у них там души. Да, Господи, если бы мы жили в таких условиях,
слушайте,
то,
да.
Ну, я не знаю, как бы хотелось...
Ну, с другой стороны, знаете, но давайте честно, ну, в 21-м году воспринимать душ в казарме как некое...
Как
такое,
чудо,
бы,
да, как или чудо, роскошь, да, ну, это тоже это, не очень.
Ну, да.
Ну,
базовое удобство.
Я просто к чему это сказал? Я сказал, что не только новое оружие поступает войска, но и существенно улучшаются боевые условия, изменяется боевая подготовка, потому что это видно сейчас уже невооруженным взглядом, что наша армия усиленно занимается боевой подготовкой. Но, кроме всего прочего, ресурсы армии, вот у страны сложное положение сейчас у нашей. То есть пандемия коронавируса, это вот... Ну, я сам переболел, я прошлый Новый год встречал
Дмитрий
в больничке,
вот,
на врагу не пожелаю.
Значит, простите, пожалуйста.
Вот, я вижу, как армия помогает в этой области.
Вот, я бы еще, знаете, на что обратил внимание, это вот, чтобы, так сказать, закрыть этот блок, на восприятии военного и офицера, так сказать, в обществе. Я прекрасно помню 90-е, начало 2000-х, и могу там сравнить с нынешним
тогда
восприятием
сейчас.
И отношением, да, к военным. Это, конечно, две большие разницы. Здесь тоже, мне кажется, заслуга и Министерства обороны в первую очередь, да, и главы этого ведомства. Это супер важно для детей.
Это очень важно, да. Потому что человек рискует своей жизнью ради чего? Ну, не ради денег точно.
Совершенно
на армии не американской.
Совершенно верно. Дмитрий Витальевич, вот если вот рассматривать с военной точки зрения вот этот договор, так сказать, или предложение России к США и к НАТО, вот эти гарантии безопасности. Давайте представим, что американцы отвергают
все
пункты, да, так сказать, вы нам не ставьте ультиматумы, ничего мы подписывать не будем, нас и так все устраивает. Они размещают свою инфраструктуру в Эстонии, в Латвии, на Украине. А чем мы можем ответить? Вот просто представить пессимистический сценарий, и насколько это опасно будет для Европы, для НАТО и так далее. Ну, вот имеется в виду Беларусь, Калининград. Насколько это им угрожает? И будет ли в этом случае сохранен баланс? Баланс некой военной угрозы.
Про
да.
Кубу вспоминаем снова, да? Нет?
Не знаю.
Ну, давайте я вам сейчас скажу. Дмитрий буквально часа полтора назад. Да, был у меня эфир, в результате которого я на другом канале, который беседовал с американским представителем, как был живой диалог. Я услышал, что Америка никому не угрожает, Америка самая мирная страна. На вопрос, сколько миллионов людей убила Америка в 21 веке, не считая 20-го, сколько стран разбомбила, ответа мы не услышали. Я ответил, что, ну, я говорю, вы поймите, мы боимся вас. Вы практически страна, которая вот уничтожает всех подряд. Всех, что не нравится, вы сразу бомбите, вы не думаете, вы не знаете, что такое война. Вот, и действительно, Америку надо бояться, этому надо как-то противостоять. И мы видим, какое движение идет к нашим границам, мы видим, какие перемещения войск возле наших границ. И мы знаем прекрасно, что Америка – это единственная страна на планете, которая применила все три вида оружия массового уничтожения. И ядерное, атомное, и химическое, и бактериологическое в свою историю. И никаких принципов она не соблюдает. Об этом, кстати, сказал президент на военной коллегии, сказал, что ну, Америка, нет веры даже им договорам.
Что и делают, то и что хотят.
У нас меньше минуты. Что? Баланс будет сохранен в этом случае, так сказать,
Баланс будет сохранен только в случае, как кубинский кризис. Кеннеди начал реагировать только в той ситуации, он точно так же отвергал предложения Советского Союза, просьбы, требования, пока ракеты не оказались у него под носом. Только тогда, когда под угрозу уничтожения пятиминутно окажется Сан-Диего, Вашингтон и тому подобные точки реального, вот только тогда они оторвут свой американский зад от стула и начнут что-то делать, поверьте.
Все-таки вспомнили Кубу.
Да, понятно. Я понимаю. А сейчас-то есть такая возможность? Вот сейчас разместить где-то там в Латинской Америке?
Я думаю, такая ситуация такая есть. Не обязательно размещать в Латинской Америке. Существуют другие способы размещения нашего оружия. Есть другие типы оружия, которые у нас появились, с которыми не может бороться Америка. Просто понимаете, вот я просто приведу
цитату
одного выдающегося американца, да, что добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем добрым словом.
Да, замечательно. Дмитрий Витальевич, спасибо большое. Дмитрий Дрозденко, замглавного редактора портала «Арсенал Отечества», был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В начале срочные сообщения, которые приходят из Донецка. Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики о возможной провокации Киева с использованием химикатов в Донбассе сообщает, что Донецк готов к любым провокациям Украины и защитит своих граждан. Подробности последуют. Двое из пяти российских военнослужащих, которые попали под лавину на юго-осетинском участке Транскавказской магистрали, доставлены в медицинский центр Цхинвала. Местонахождение третьего установлено, поиски еще двоих продолжаются. Об этом сообщается со ссылкой на главу МЧС страны Азамата Чучеева. Итак, двоих российских военных удалось извлечь из-под лавины, они живы, направлены в республиканскую больницу. Еще одного нашли, он выходит на связь со спасателями. Сейчас ищут еще двоих. Уточняется, что работа по поиску будут продолжаться всю ночь. Ранее мы рассказывали о том, что под две лавины на юго-осетинской части Транскама попало строение, где находились пятеро российских военных, которые охраняют Рокский тоннель. Россия поддерживает инициативу президента Палестины Махмуда Аббаса о проведении международной конференции по палестинскому вопросу. Об этом сказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он выступил на заседании Совета Безопасности. Полянский подтвердил готовность Москвы содействовать преодолению межпалестинского раскола, что должно способствовать продвижению процесса ближневосточного урегулирования. Митингующие снова пытаются прорваться к зданию парламента Абхазии, передает с места событий корреспондент агентства РИА Новости. Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь комплексу правительственных зданий. Ранее оппозиция собралась в центре города. Она выражает протест властям из-за провальной работы по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. Перенос пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара» опять на сутки до 24 декабря вызван проблемами, которые связаны с наземным оборудованием, а также с погодными условиями, которые признаны неблагоприятными. Об этом сообщается со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Для «Омикрон» варианта штамма коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.